Это не могло не случиться. Так было, вероятно, предопределено еще в тот день, когда Дрога впервые вместе с Ортицем подъехал к крепости, и она предстала перед ним в слепящем глаза полуденном блеске. Дрога решил остаться. Одного желания, одних мечтаний о подвигах тут было бы, пожалуй, недостаточно. В тот момент он считал свой поступок заслуживающим всяческих похвал и был искренне удивлен, обнаружив в себе такое благородство. Лишь много месяцев спустя, оглянувшись назад, он поймет, какие в сущности ничтожные мелочи удержали его в крепости. Пусть бы протрубили тревогу, пусть бы грянули военные марши, а с севера пришли вести о надвигающейся опасности, это не остановило бы его. Но в нем уже пустили корни рутина, воинское тщеславие, привязанность к этим стенам, которые стали привычным атрибутом его повседневной жизни. Хватило 4 месяцев, чтобы размеренный ритм службы засосал его. Он привык нести дежурство по караулу, которые вначале казались невыносимо утомительными, постепенно усвоил требования устава, изучил любимые словечки и причуды начальства, топографию редутов, посты часовых, уголки, где можно было укрыться от ветра, сигналы труб. Овладевая секретами службы, он испытывал какое-то особое удовольствие и стал пользоваться уважением солдат и сержантов. Сам Тронг, убедившись, что Дрога человек серьезный и аккуратный, по-своему привязался к нему. Он так близко сошелся с офицерами гарнизона, что теперь даже самые изощренные их шутки и намеки не заставали его врасплох. Вечерами они все вместе подолгу обсуждали городскую жизнь, которой из-за отдаленности питали повышенный интерес. Он привык к хорошему столу и удобной столовой, к уютному камину в офицерской гостиной. Огонь в нем поддерживался круглосуточно. К заботливому денщику, добрейшему парню по имени Джеронимо, постепенно научившемуся предупреждать все его желания. Привык вместе с Морелем время от времени ездить в ближайшее селение, добрых 2 часа верхом по узкому ущелью, которое он знал теперь как свои 5 пальцев. Привык к трактиру, где можно было наконец увидеть новые лица, где подавали роскошный ужин и звенел веселый смех девушек, всегда готовых одарить гостя любовью. Привык к бешеным скачкам на лошадях по эспланаде перед крепостью. В свободное время там можно было посостязаться с товарищами в ловкости. К тихим вечерам за шахматами, не обходившимся, правда, без обид, когда партии завершались победой Дрога. Капитан Ортиц говаривал: «Новичкам всегда везет. Все через это проходят. Каждый думает про себя, что он выдающийся игрок, а дело-то в новизне. Со временем и остальные овладевают его приемами, и в один прекрасный день у него уже ничего не получается». Привык к своей комнате и мирному чтению по ночам, к напоминающей голову турка трещине в потолке над кроватью и к бульканью цистерны, со временем ставшему совсем домашним, к ямке от своего тела в матрасе, к постели, поначалу такой неуютной, а теперь обмятой и послушной, к точно рассчитанному и уже автоматическому движению руки, которым он гасил керосиновую лампу или клал книгу на тумбочку. Он уже знал, как лучше расположиться утром перед зеркалом для бритья, чтобы свет падал на лицо под нужным углом, как наливать воду из кувшина в тазик, чтобы не набрызгать на пол, как справиться с непослушным замком одного из ящиков, отогнув ключ чуть-чуть к низу. Привык к поскрипыванию двери в сырую погоду, к местечку на полу, куда падает свет, заглядывающий в окно луны, и к медленному перемещению послушного ходу времени лунного луча, к возне в нижней комнате. Каждую ночь, ровно в 2:30, старая рана в правой ноге подполковника Николози с удивительным постоянством давала о себе знать, прерывая его сон. Все эти вещи стали как бы частью его самого, и расстаться с ними уже было бы жаль. Однако Дрога не отдавал себе в этом отчета и даже не подозревал, что уехать отсюда ему будет теперь трудно. Не знал он и того, что жизнь в крепости поглощает эти однообразно текущие дни со стремительной быстротой. И вчерашний, и позавчерашний день были одинаковыми. Он не мог бы отличить один от другого. То, что было 3 дня или 20 дней назад, казалось ему в равной мере далеким. Время текло и текло, но Дрога этого не замечал. А пока вот он, самонадеянный и беспечный, на эскарпе 4-го редута, ясной морозной ночью. Чтобы не замерзнуть, часовые шагают, не останавливаясь, и снег скрипит у них под ногами. Огромная и совершенно белая луна освещает землю. И форт, и скалы, и каменистая долина на севере, залитые чудесным светом, в котором поблескивает даже неизменная туманная завеса у северного края пустыни. Внизу, в комнате дежурного офицера, всю ночь горит лампа. Язычок пламени слегка подрагивает, отчего по стенам движутся тени. Дрога только что начал писать письмо. Надо было ответить сестре друга Вескови, Марии, на которую он со временем, вероятно, женится. Но, написав пару строк, он, сам не зная почему, встал из-за стола и поднялся на крышу. Это был самый низкий участок фортификации, совпадавший с седловиной перевала. Именно здесь находились ворота между 2 государствами. Их мощные, обитые железом створки, не открывались с незапамятных времен. А караульный отряд, дежуривший на новом редуте, уходил и возвращался ежедневно через узкую, охранявшуюся часовыми боковую дверь. Пройти через нее можно было лишь по одному. Дрога впервые дежурил на 4-м редуте. Едва выйдя на площадку, он посмотрел направо, на покрытые коркой льда и сверкавшие в лунном свете скалы. Ветер, гнавший по небу маленькие белые облачка, стал трепать полы его шинели, новой шинели, которая значила для него так много. Он стоял неподвижно и вглядывался в гряды скалистых гор, возвышавшихся впереди, в таинственную северную даль, а накидка шинели хлопала и морщилась на ветру, как реющий стяг. Этой ночью Дрога чувствовал себя красивым и молодцеватым и стоял, выпятив грудь, у парапета смотровой площадки в своей прекрасной шинели с развиваемой ветром накидкой. Рядом с ним стоял Тронг, закутанный в свою широкую крылатку, он даже не был похож на солдата. «Скажите-ка, Тронг», — обратился к нему Джованни с напускной озабоченностью, — «это оптический обман или луна сегодня действительно больше, чем обычно?»
«Не думаю, господин лейтенант», — ответил Тронг. «Здесь, в крепости, она всегда кажется такой».
Голоса их звучали преувеличенно громко, словно воздух был стеклянным. Тронг убедился, что лейтенанту он больше не нужен, и, движимый своим вечным стремлением проверять, как несут службу часовые, направился вдоль края площадки. Оставшийся в одиночестве Дрога чувствовал себя почти счастливым, он с гордостью смаковал свое решение остаться, испытывая щемящее удовлетворение от того, что променял обеспеченные ему маленькие радости на огромное благо с отдаленной и неизвестной перспективой. Но не шевелилась ли при этом в его мозгу утешительная мысль, что уехать-то он всегда успеет? Предчувствие, или то была лишь надежда, благородных и великих свершений побудило его остаться здесь, в крепости. Но решение это могло быть и просто оттяжкой, ведь в сущности все пути перед ним были пока открыты, а времени впереди еще много. Казалось, его ждет все самое лучшее, что только есть на свете. Куда же ему торопиться? Даже женщины, эти милые и непонятные существа, ждут его. Он был в этом уверен, как счастливая данность, уготованная ему нормальным ходом жизни. Сколько еще времени впереди? Даже 1 год — это бесконечно много, а его лучшие годы ведь только начались. Они рисовались его воображению длинной чередой, конец которой и разглядеть невозможно, этаким непочатым сокровищем, к тому же столь огромным, что оно еще успеет надоесть. И не было никого, кто мог бы ему сказать: «Берегись, Джованни Дрого! Жизнь казалась ему неисчерпаемой, какое упорное заблуждение, ведь молодость уже начала отцветать!» Только Дрого не знал, что такое время. Даже если бы впереди у него была молодость, измеряемая, как у богов, не 1 сотни лет, время и тогда бы не показалось неторопливым.
но в его распоряжении была всего лишь обычная человеческая жизнь со своим скупым даром, короткой молодостью. Годы ее по пальцам можно перечесть, и пронесутся они так быстро, что и не заметишь. «Впереди еще уйма времени», — думал он. «А говорят, есть на свете люди, в какой-то момент начинающие, ну не чудаки ли, ждать смерти». Банального и абсурдного явления, которое к нему, разумеется, никакого касательства не имеет. Думая об этом, Дрога улыбался, а поскольку его уже начал пробирать холод, принялся мерить шагами площадку. Крепостные стены в этом месте повторяли рельеф перевала, образуя сложную систему площадок и террас. Сверху Дрога было видно, как в лунном свете отчетливо чернеет на снегу растянувшиеся цепочкой часовые. Под их размеренными шагами похрустывала замерзшая корка снега. Самому ближнему часовому, находившемуся метрах в 10 на террасе прямо под Дрога, холод, очевидно, был нипочем, и он стоял, привалившись к стене, неподвижно. Казалось даже, что он заснул. Но Дрога слышал, как часовой густым басом напевает какую-то заунывную песню. Слова, которых Дрога разобрать не мог, накладывались на протяжный и бесконечный мотив. Разговаривать, а тем более петь на посту, строжайше запрещалось. Солдата следовало наказать, но Джованни пожалел его. Ведь часовому так холодно, так одиноко этой ночью. И спускаясь по короткой лесенке на террасу, он специально кашлянул, чтобы не застичь его врасплох. Часовой обернулся и, увидев офицера, стал как положено — но пение не прекратилось. Дрога рассердился. Что эти солдаты себе позволяют? Думают, можно над ним насмехаться? Вот он ему сейчас покажет. Часовой сразу же заметил, что лицо Дрога не сулит ничего хорошего, и хотя формальности с паролем по давнему молчаливому уговору между часовыми и начальником караула не соблюдались, выполнил военный ритуал со всем старанием, вскинул винтовку и особенным голосом, как было принято в крепости, спросил: «Стой, кто идет!» Дрога, растерявшись, застыл как вкопанный. Теперь от солдата его отделяло не больше 5 метров, и в ясном свете луны Джованни отчетливо видел его лицо с плотно сомкнутыми губами, но песня звучать не перестала. Откуда же исходил голос? Обдумывая эту странность, часовой все еще стоял в ожидательной позе, Джованни машинально произнес пароль: «Чудо! Чучело!» — отозвался часовой и приставил винтовку к ноге. В наступившей глубокой тишине, как и прежде, но даже еще явственней, слышались ракочущие звуки песни. Наконец Дрога все понял, и по спине его медленно пополз холодок. Да это же вода! Голос далекого водопада с грохотом срывавшегося с ближних скалистых склонов. Ветер колебал длинную водяную струю, таинственно играло эхо, камни по-разному отзывались на удары струи, и все это создавало иллюзию человеческого голоса, бормотавшего и бормотавшего какие-то слова, слова нашей жизни. И, как всегда бывает, казалось, еще немного, и ты их поймешь, да не тут-то было. Выходит, пел не солдат. Не человек, способный чувствовать холод, наказание, любовь. Пели враждебные ему горы. «Какая обидная ошибка», — подумал Дрога. «Может, и в жизни все так. Мы считаем, что вокруг нас люди, такие же, как мы. Но вместо них только холод, только камни с их непонятным языком. Хочешь пожать руку друга, но твоя протянутая рука безвольно опускается, и улыбка гаснет. Оказывается, рядом никого, и ты так одинок». Ветер раздувал великолепную офицерскую шинель, и ее синяя тень на снегу трепетала, как флаг. Часовой стоял неподвижно. Луна медленно, но неуклонно двигалась навстречу рассвету. Тук-тук стучало сердце в груди Джованни Дрого.